В этом выпуске «Русский бильярд в прошлом столетии и в 21 веке».
Как у Шекспира-то, помните, прервалась связь времен. Не передали вот те мастера и ушли в мир иной. А теперь мы возрождаемся. Появились талантливые ребята, сейчас молодые, которым 16, 17, 18, 20.
Подробнее о бильярде в разделе «Zeitgeist» – «Дух времени». В другой рубрике «Мои любимые пластинки» солист пражской оперы Эдуард Трискин.
Пожалуй, первое оперное выступление у меня случилось на ветке боярышника, когда я изображал Тарзана из фильма «Тарзан». К моему удивлению, ребята из нашего двора пытались воспроизвести, но у них ничего не получалось. А у меня вот получался этот крик. Я не знаю, как его воспроизвести. Я знаю, что он был синтезирован из нескольких голосов. Вот такой какой-то такой крик. Что-то в этом роде.
О бильярде и любимых пластинках оперного певца минут через 25. Начнем же с другой музыки.
Плющий кот сидит в углу.
В первой части «Поверх барьеров» передача Тамары Леленковой из истории музыкального авангарда в России.
Мама, дай ко мне иглу, я кому штаны зашью, чтобы не сидел.
То, что современная музыка не может и не должна быть похожа на классическую, кажется понятно из самого определения. Музыка современная нам, а значит отличающаяся от прежней, как дилижанс времен Моцарта отличается от скоростной электрички. Цель вроде бы одна, а средства ее достижения разные. И в этом смысле новая музыка впервые зазвучала в начале прошлого 20 века в произведениях русского авангарда. О том, в чем именно состояло новаторство работавших в то время композиторов, я попросила рассказать Юрия Каспарова, композитора и руководителя Московского ансамбля современной музыки.
К великому сожалению, партитур композитора 20-х годов осталось очень мало. Некоторые эмигрировали, как Лурье. Лурье эмигрировал, умер в бедности. Никто не задумывался над тем, что это величайшее явление российской музыки. Абрамов писал интересную музыку, но, вы знаете, мы ничего не можем сказать об этой музыке. Насколько мне известно, осталось только 3 партитуры от него. Некоторые в войну в Ленинграде вынуждены были топить просто партитурами печи. Большая проблема российской музыки была всегда в том, что российские композиторы были, скажу банальную фразу, оторваны от народа. Все писали такую псевдонародную музыку, народные темы у всех композиторов присутствовали. Ну, да, Глинки, может быть, не так заметно, начиная с Глинки, это вроде как явление постоянное. Но, понимаете, Глинка был барин, все были аристократы. Известна очень интересная история. Однажды к Римскому-Корскому пришел какой-то крестьянин, каким-то образом получивший музыкальное образование. И он принес Римскому-Корсакову записи народных песен. Ну, откуда знали народные песни, ну, тоже Глинка, от няни. А в 19 веке не знали, что русская песня, скажем, многоголосная. Считали, что одноголосная, ну, как няня пела, так и записывали за ней. Ну, Римский-Корсаков, интеллигентнейший человек, аристократ. Конечно, очень вежливо с ним поговорил. И когда тот ушел, он говорит, чушь, говорит, не может этого быть. Поэтому, в общем-то, наши композиторы-авангардисты, а первая волна авангарда у нас была в 1910 году, наши авангардисты, это были люди, конечно, очень интересные, самобытные. Сказать, что это имело огромное значение вот на весь мир, нельзя. Но явление было очень интересным. Наиболее интересный композитор 10-х годов, это был, конечно, Иван Вышнеградский. Человек, который использовал так называемую четвертоновую технику. Но всем известно, что мы прием 12 тонами. Он разбил эту шкалу по такому же принципу, ну, примерно, как вот, скажем, в индийской музыке или в какой-то другой азиатской музыке. У азиатов слух тоньше, естественно. Поэтому он использовал ноты, лежащие, скажем так, между нотами. Его музыка настолько интересна, что она до сих пор записывается и исполняется. Это явление. В 20-е годы уже было другое. Были такие композиторы, как Масалов, Лурье, Попов, Дешевов, Щербачев. Кстати, туда входил Мисковский, Шостакович. Здесь эксперименты были совершенно другие, и они были гораздо шире. Например, мы расширяли возможности пианиста. Одевали какие-то железные когти на пальцы и брали аккорды, которые нормальная рука взять не может. Можно представить, какое-то впечатление производило в концертах. Надо сказать, что в начале 20 века публика была очень как-то экзальтированная. К музыке отношение было другое. Когда, скажем, вот Никиш дирижировал 6-й симфонии Чайковского. Значит, первая часть. Кончается экспозиция, где музыка истаивает, где бас-кларнет играет 6 пьяно где-то внизу, музыка истаивает, но уходит в никуда. После этого открываются двери концертного зала. И со страшным ударом большого барабана из тутти из ран двери входят санитары с носилками. Потому что, когда началась разработка со страшного удара, с фортиссимо, когда весь оркестр вступал с большим барабаном, несколько дам обязательно падали в обморок. Это знали, и открывались двери, входили санитары с носилками. Тут же молча, значит, смотрели, кто упал в обморок, клали и выносили. Так вот, мне кажется, что эффект волнения на рояле звенели вот таким образом, когда одевались какие-то железные когти. Или когда бралась доска, и нажимались все клавиши одновременно. Эффект, я полагаю, был такой же. Но это из области средств музыкальных. Это, в общем, казалось бы, не имеет особого отношения к музыке, но это расширило исполнительскую палитру. Но были гораздо более глубокие, чисто музыкальные эксперименты. Например, Николай Рословец. Он использовал свою систему, свою гармоническую систему, описывать я не буду. Скажу только, что она давала удивительный эффект. Где-то внешне, чисто сонорно, напоминая Скрябина, немножко Вагнера, она опиралась на совершенно другие гармонические принципы. Эффект очень был любопытный. Это музыка, которую можно слушать. Это не тот эксперимент, которым выступил в свое время Шонберг, когда он заменил просто, переосмыслил понятие тональности, а все остальное взял от Бетховена. То есть чисто бетховенская музыка, но переосмыслил понятие тональности, как ядро, вы знаете, которое может быть данной массой в данной точке, а может быть полем размазанным вокруг ядра. Так у Рословца это другое. Музыка новая, но звучит она также, ну, слово «приятно» может быть не совсем правильное слово, но она красивая в нормальном понимании, она интересна в нормальном понимании, она интригует уже в новом смысле.
Об отличительных свойствах музыкального авангарда в России 10-20-х годов я попросила также рассказать профессора сочинения кафедры композиции, художественного руководителя ансамбля «Студия новой музыки» Владимира Тернопольского.
Искусство точно так же, как природные ресурсы. Средства исчерпываются. Собственно, этим только и обусловлен так называемый прогресс в искусстве, прогресс музыкальных средств. Выразительность не может быть повторена многократно. Вот этим, наверное, обусловится изменение языка искусства. Но, конечно, еще в большей степени эти изменения обусловливаются самой жизнью. Сегодня не так признаются в любви, как признавались во времена, когда Чайковский писал «Евгений Онегин». В музыке, по крайней мере, можно выделить 10-20-е годы два направления. Одно, так называемое, постскрябинское. Это крайне такой субъективизм, колоссальные находки в области гармонии. Это сложные септаккорды, нонаккорды, другая структура тональности. Это такая музыка томления, полета. И другая, совершенно противоположная тенденция, то, что связано с футуризмом, конструктивизмом. Если первые писали поэмы, то вторые писали балет «Завод», «Лед», «Сталь», «Принц Антарктика», вот такие производства тематика.
Звучит симфонический эпизод Александра Масалова «Завод».
Трагедия заключалась в том, что в основном постскрябинисты – это все-таки какой-то декаданс. И большинство из этих композиторов эмигрировало, кроме Рословца, и мы их, в общем-то, не знаем. Один пример. Симфония Рословца написана в 1934 году. Симфония написана для камерного ансамбля солистов. Она не исполнялась ни разу в России. И 3 года назад мы обнаружили эту симфонию. Мы ее исполнили на родине Рословца в Брянске. Но в Москве она так еще и не исполнялась.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Из истории музыкального авангарда в России».
Николай Рословец одним из первых стал сочинять композиции для оркестра солистов. Кто именно входил в его состав, я попросила рассказать Юрия Каспарова.
Это ансамбль солистов, который насчитывает 16 человек. Цифра не случайная, это форма, которая давно существует на Западе. В нашей стране наш ансамбль был первым таким и, в общем, остается одним из немногих. Это ансамбль солистов, которые представляют все группы симфонического оркестра, но каждая группа представлена одним инструментом. Каждый деревянный духовой представлен квартетом, флейта, гобой, кларнет, фагот. Медные инструменты представлены 3 медными инструментами, валторн, труба, тромбон и так далее. 16 человек – это представители всех групп современного симфонического оркестра. И, кстати, музыка для такого ансамбля, она специально всегда пишется. Это нечто особое. и в акустическом плане, и в творческом плане. И естественно, что ансамбль играет главную музыку 20 века, ну и уже и 21 века.
Это был фрагмент из сочинения Юрия Каспарова «Линкос». Новую, непривычно звучащую музыку, в том числе зарубежную, в 20-е годы прошлого века активно пропагандировала Ассоциация современной музыки, сокращенно АСМ. Мой собеседник Юрий Каспаров – участник АСМ-2, продолжающий традиции первых асмовцев.
В ту пору, естественно, все должно было подчинено быть политике. Это уже была сталинская эпоха. Во-первых, работал ленинский принцип – принцип партийности искусства. Помимо АСМ была создана организация, которая называлась РАПом – Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Разработали принцип, который РАПом активно проводил жизнь, что искусство должно быть понятно народу. Ну что может быть понятно любому человеку, очень далекому от искусства, очень далекому, может, даже от цивилизации? Ну, это, в первую очередь, песня. Поэтому песенная форма – это то, что должно лечь в основу всего. Создавали симфонии на основе песенной формы, куплетно-припевные, обычно куплет-припев, куплет-припев, все. Создавались оперы, скажем, «Тихий Дон» Дзержинского, который был очень популярен в довоенное время. Опера Хлебникова, кстати говоря, это вот типичный рапомский принцип, когда крупная форма вырастает из куплетно-припевного, по сути, принципа, что невозможно, поэтому симфонии и оперы плохие. И развернулась просто война между рапом и асмом. Вначале она имела достаточно цивилизованные формы, формы дискуссий, формы соревнований, но рап поддерживался Сталином, он поддерживался Ждановым, он поддерживался нашими идеологами. Поэтому, естественно, эта конкуренция в нормальном виде долго продолжаться не могла, а потом просто начали сажать. Там были люди, которых мы не знаем, видимо, потому что вот они сгинули где-то за стенках, и от них ничего не осталось, ни партитур, ни имени, ничего.
Скажите всем, что высшего качества пьявки покупайте и ставьте только вы,
прозвучали два из четырех газетных объявлений Александра Масалова.
В течение, наверное, 60 лет в России не то, что не было авангарда. Ну, всем известно, что у нас был соцреализм. В общем, к нам не поступала информация с Запада. Не то плохо, что у нас искусство было партийным, и, так сказать, создавались там гимны и марши во славу каких-то идеалов. Это, кстати, совсем неплохо может быть. Беда в том, что музыка стала развиваться предельно уродливо. То есть мы пришли к какому-то чудовищному гибриду, где, в общем, все музыкальное, все это искусство было выхлощено. Ну, какие-то отдельные композиторы, гении, как Прокофьев, например, умудрялись создавать произведения очень идеологические. Например, кантата, посвященная 20-летию октября, по-моему. Там тексты классика марксизма-ленинизма. Но музыка гениальная. Но это исключение из правила. Прокофьев был гений, и при этом он был очень хладнокровный и очень умный человек. Очень неэмоциональный, кстати говоря. Он писал музыку как бы налево и направо. То есть он писал музыку для СССР и писал музыку для музыки. Он мог как-то лоббировать среди музыкантов и композиторов, в частности, таких людей очень мало. И в конце концов, уже к 60-м годам мы пришли к каким-то вообще, так сказать, страшным результатам. Единственное преимущество было в том, что это настолько резко отличалось от того, что делалось на Западе. В общем, одним словом, мы ушли далеко и не туда. И сейчас, ну, где-то в 90-е годы, когда мы стали исполнять здесь современную музыку, конечно, мы столкнулись с очень серьезной проблемой, ее не понимали. Авангард есть авангард. Авангард изобрел приемы, декларировал их и ушел в историю. А дальше уже начинается нормальная музыка, ну, скажем, неоромантизм или потом в дальнейшем очередной виток классицизма, когда действительно создаются музыкальные произведения с использованием этих приемов. Мы должны разделить авангард 20-30-х годов. То, что было авангардным, скажем, мы говорим об изобретении и о декларации приема, это уже слушать нельзя. Этот опыт мы используем. А то, что было не авангардом, а нечто большим, какой-то новой музыкой, да, слушать можно. И эта музыка по своему значению ничем не отличается от музыки классиков 18 века, 19-го, 20 века.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Из истории музыкального авангарда в России».
Это был фрагмент из сочинения Владимира Дешевого «Рельсы». Как ни странно, новый музыкальный язык публикой усваивается медленно. Для большинства в 21 веке понятнее и привычнее звучат Вивальди или Моцарт, чем Щедрин или Губайдулина. О трудностях усвоения музыкального авангарда рассказывает композитор Владимир Тернопольский.
Пафос авангарда не в том, чтобы что-то утвердить, конкретные какие-то средства, а пафос авангарда как раз заключается в том, чтобы утвердить вот эту поступательность. То, что было хорошо вчера, не будет хорошо завтра. Возьмем Стравинского, который как минимум творчество прошел 3 совершенно противоположных, казалось бы, этапа. Это русский фольклоризм, неоклассицизм и затем, собственно, какой-то такой 12-тоновый период, ну, додекафонный. Это как бы 3 разных композитора. Это становится нормально. Палитра современного композитора кардинальным образом отличается от палитры, условно говоря, композитора 19 века. Тогда что было? Там рояль, струнные инструменты, духовые, удары литавры или там в тарелку. Кстати, удар литавры и тарелки появился в европейской музыке с того момента, когда война между турками и Австрией. Вот они очень близко подошли к Вене. Кстати, в то время в Вене появился и кофе. И вот в это время как раз в российской музыке появляются вот эти знаменитые там удары. Там, тарелки, барабаны. Это как бы янычарская музыка, родом в турецком стиле. Перед нами 2 новых измерения. С одной стороны, географическое, мы знаем весь мир. С другой стороны, историческое, мы знаем всю нашу историю. То есть мы можем потенциально использовать любые звуки. Поэтому использование каких-то экзотических, условно говоря, звуков – это норма. Классическая итальянская бельканто, школа, возникшая где-то Неаполь, Рим, Флоренция. Это очень локальный регион. Мне даже кажется, что вот так вот чисто географически, скажем, Россия, она ближе к какой-нибудь Якутии, где есть горловое пение, чем, скажем, вот к Италии. Вот эта простота, эта архаика, открытая, в 13 году Стравинский, «Весне священной», это, безусловно, ошеломляющее открытие не просто какого-то нового языка, это открытие нового мира и новых миров. Мы с этого момента стали понимать, что наш мир, он не монодичен. Здесь много музыкальных вселенных. Ну, вы видите, как противопоставлены сегодня цивилизации. По типу, если очень коротко говорить, горячих и холодных обществ. Общества традиционные, словно говоря, Восток весь, которые как бы с остановленным временем, с искусством, которое принципиально не развивается. Сегодня в Иране играют те же самые мугамы, которые играют там 1000 лет назад. И горячее общество, которое интенсивно развивается, у которых нет пути обратно, оно за собой сжигает все мосты.
Звучит сочинение Владимира Тернопольского «Чигинвы».
Если вы посмотрите просто название сочинений современных композиторов в Европе, Америке и сопоставите с названием сочинений классики, вы обнаружите практически отсутствие названия симфонии. Симфонии больше сегодня никто не пишет. Понимаете, мы вообще очень заидеологизированы. И следствием этого является отсутствие, собственно, чувственности. У нас слушатель приходит на концерт не постигать музыку чувствами, нервными окончаниями. Он приходит понять, классифицировать сразу. Вот это авангардизм, это то, это все. Этот автор хочет сказать то-то, то-то. Ничего он не хочет сказать. То, что он хочет сказать, это непереводимые на слова, чувственные, утонченные, изощренные, очень умные эмоции, которых уже отрефлектирована история музыки, география, политика. Здесь в России, конечно, такой надлом, разлом. Здесь, конечно, для композитора, вообще для художника, здесь как вулканолог, который живет рядом с сопкой просто. Конечно, здесь жизнь вдохновляет. Но если быть так до конца радикальным, я не такой радикал, то все, что было использовано однажды, не должно быть использовано во второй раз. Но это могут себе позволить только гении.
Возможно, трудность восприятия современной музыки заложена в самой ее конструкции. Она звучит непривычно, а значит, неприятно. Разговор о своеобразии красоты в авангарде продолжит Владимир Тернопольский.
В нем есть гораздо более высокая красота, нежели просто вот красивость. Дело в том, что и понятие красоты меняется. Да, я говорил много об эволюции авангарда языка, но и тогда я должен сказать еще 2 слова о том, чем становятся красоты, автоматически перенесенные, скажем, из 18 века в 20-й. Они становятся китчем. То есть искусство движется вверх,
То, что стоит на месте, движется вниз, превращается в кич. Композиторы, которые сегодня повторяют Вивальди, таких очень много, они пользуются страшной популярностью. Только в нашей стране, нигде больше в мире, поверьте, нигде. Сегодня разница между французской, итальянской, немецкой и голландской музыкой в 100 раз больше ощутимая, она просто, знаете, материально присутствует, нежели, скажем, во времена конца 19 века. Ты сразу чувствуешь итальянский дизайн, вот этот французский звуковой парфюм, вот эту немецкую скелет музыкальный и некоторую, если хотите, идеологичность. В голландской музыке очень чувствуешь, что она не имеет такой долгой истории, что она как бы родилась из прикладной музыки, из джаза, из рока, хотя это авангард сегодняшний. Это удивительно. Что касается русского авангарда, ну, здесь его почти нет. Вот в чем проблема. Здесь его национальность трудно почувствовать. Его нет. Тут произошло несколько исходов. Где-то в начале 90-х все мое поколение и люди чуть постарше, они уехали. Это человек 10-12. До этого, начиная с 70-х годов, отсюда уезжали по одному. Пярт. Вышло так, что Шнитке оказался на Западе, Денисов оказался на Западе, Губайдульна живет на Западе, Щедрин. То есть вот вся когорт наиболее сильных композиторов, они живут на Западе. Значит, получается, что как минимум 2 поколения уехали. Но дальше произошло еще более трагическое. Я в консерватории преподаю с 92 года. Я должен сказать, что 99% моих выпускников на Западе. Почему? Здесь для них ничего нет. Ни один оркестр не сможет их играть. У них нет фестиваля. У них нет публики здесь. Более того, если наша страна будет действительно когда-нибудь законной и будет жить по общемировым законам, мы не сможем не сыграть ни симфонии Шнитке, ни Губайдулину, ни Денисова, и теперь уже ни Щедрина, и ни Пярта, потому что они все принадлежат другим издательствам. И за исполнение нужно платить огромное деньги.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Из истории музыкального авангарда в России». В заключении звучал вальс Александра Масалова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.